Давайте всех наверх.
Вам красно прозвалось следопытов внести. Салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружина Братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
Студия ведущие Елизавета Рябкова
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
Всегда большим и радостным событием является встреча со следопытами из других регионов. В этот раз к нам приехал руководитель дружины во имя святого праведного Ильи Муромца Никита Рязанов из Москвы. Встреча получилась очень полезной. Много говорили о корнях и традициях скаутинга. Особенно важной и новой для нас информацией стал традиционный порядок подготовки и проведения торжественного обещания. Поделились своим опытом, разговаривали долго, не заметили, как пролетело больше 4 часов. Решили, что обязательно к друг другу приедем на летние сборы и там продолжим общение.
В отряде «Владимирский городок» прошли замечательные занятия с преподавателем Ильдаром Масалимовичем и Надеждой Владимировной. Ребята учились маркировать веревку, попросту собирать ее в пучок. Чтобы не развязалась, укладывали ее в петли плечи. Младшие и старшие следопыты экспериментировали с узлами, завязывали прямой узел в темноте. Затем все вместе повторяли узлы, готовили к соревнованиям на осеннем сборе, хоть они и пройдут онлайн. Затем разобрались в правилах безопасности при разбивании лагеря. Каждый мог стать деревом, палаткой и костром. Вот каким интересным способом можно запомнить материал.
Одна из главных целей скаутского движения «Братства православных следопытов» – это сделать скаутинг доступным для всех ребят в стране. Поэтому по первому зову мы выезжаем знакомиться с новыми ребятами, будущими следопытами. В этот раз представители дружины посетили поселок Дружинино. Недавно мы открыли на своем приходе воскресную школу. Несколько ребят уже занимаются почти месяц. Нам бы хотелось, чтобы у них, кроме теоретических занятий по православию, были интересные встречи и мероприятия, связанные с поездками. Когда мы узнали про Братство православных следопытов, мы подумали, что эта организация будет нам полезна и откроет для наших ребят новые возможности. Рассказал настоятель прихода святителя Николая Чудотворца в поселке Дружинино иерей Дмитрий Пирогов.
Новости Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов.
В эфире рубрика «О святых» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Преподобный Иоанн Рыльский – великий духоносный подвижник Болгарской православной церкви и небесный покровитель болгарского народа. Родился около 876 года в селе Скрина. Рано оставшись сиротой, мальчик ушел пастухом в чужие люди. Однажды богач избил его за то, что потерял корову с теленком. Мальчик долго плакал и молился, чтобы Бог помог ему. Когда он нашел корову с теленком, то в реке Струме сильно поднялась вода. Юный пастух помолился, положил на воду свою верхнюю одежду, начертал на ней крест, взял на руки теленка и прошел с ним, как по суху, на другой берег реки, где уже находилась корова. Богач, спрятавшись в лесу, ужаснулся, видя это чудо, и, щедро наградив мальчика, отпустил его из своего дома. Раздав имущество, мальчик ушел из родного села, где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Первоначально он подвязался на высокой голой горе, питаясь лишь дикими растениями. Хижина его была из хвороста. Спустя недолгое время разбойники напали на него ночью и, избив, прогнали оттуда. Когда он нашел глубокую пещеру и поселился в ней, там же вскоре поселился и его племянник святой Лука. Место было столь безлюдное, что преподобный Иоанн счел начало появления Луки за бесовскую кознь, но, узнав, что юноша ищет духовного спасения, с любовью принял его. Недолго, однако, им пришлось жить вместе. Брат преподобного Иоанна, нашел подвижников и силой забрал сына. По дороге домой юноша умер от укуса змеи. Раскаявшись, брат просил прощения у преподобного. Пустынник часто ходил потом на могилу праведного юношу. Там было его любимое место отдыха. 12 лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Он много постился, молился и постоянно плакал, питался только травой. Видя такое терпение, Бог произрастил преподобному бобы, которыми он питался долгое время. Эти-то бобы и сделали его подвиги известными людям. Однажды стадо овец от внезапного страха бежало в горы, пока не остановилось у места, где жил преподобный. Пастухи, следовавшие за стадом, с изумлением увидели отшельника, который ласково угощал их. «Вы пришли сюда голодные, рвите себе бобы мои и ешьте». Все ели и насытились. Один же напрятал себе много бобов и в запас. По дороге домой он предложил их товарищам, но в украденных стручках не оказалось ни зернышка. Пастухи вернулись с раскаянием, и старец простил, сказав с улыбкой: «Видите, дети, эти плоды назначены Богом для пропитания пустынного». С тех пор стали приводиться к преподобному больных и одержимых нечистым духом, которых он исцелял молитвой. Избегая известности, подвижник ушел из любимого дупла и поселился на высокой труднодоступной скале, где 7 лет провел под открытым небом. Слух о великом пустыннике дошел до болгарского царя Петра, который желал видеться с ним. Но преподобный Иоанн, написав письмо, отклонил свидание по смирению. Позже пустынник принял под свое окормление иноков, которые устроили монастырь с храмом в пещере, где прежде жил преподобный Иоанн. Преподобный скончался 18 августа 946 года на 70-м году жизни. За 5 лет до кончины он написал своей рукой завет к ученикам, одно из лучших творений староболгарской письменности. Святая жизнь подвижника была самой лучшей проповедью христианской веры в новокрещенной болгарской земле. Имя преподобного Иоанна с глубокой древности было известно и любимо русскими людьми. Именно в русских источниках сохранилась дата кончины преподобного. Святые мощи преподобного Иоанна Рыльского почивают в Рыльском монастыре, подавая благодатную помощь всем верующим. Святой преподобный Иоанн Рыльский, моли Бога о нас. В эфире была рубрика «Святых» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова.
Всем привет, я Андрей Пономарев. Открываю рубрику «Великое морское дело». Я буду рассказывать про много о морском деле. Сегодня я расскажу о самом первом знаменитом судне, о Ноевом ковчеге. Когда Ною исполнилось 600 лет, Бог задумал уничтожить род человеческий, так как тот испортился нравственно, разложился и перестал радовать делами. Но Ной отличался из общего ряда деградировавших личностей, и тогда было решено сохранить жизнь ему и его семье и начать все заново. Бог привел Ноя к себе, сказал, что будет великий потоп, и велел ему построить деревянный ковчег, тщательно просмолить его, ведь в нем нужно спасти от долгого потопа также всех животных, попарно, чтобы те смогли продолжить свой род. Бог дал конкретные размеры сооружения. Длина 300 локтей, ширина 500 локтей и высота 30 локтей. Локоть примерно равен 46 сантиметров, значит длина составляла где-то 138 метров, ширина 23 метра и высота равнялась 14 метрам. Это примерно как современный 5-этажный дом. Ковчег — это первый образ грузового корабля. Сейчас такие же, но современные грузовые корабли используются в перевозке по океанам. Как только Ной достроил ковчег, на землю хлынули дожди. Он с семьей вошел в ковчег и спасался в нем от потопа. Потоп длился 150 дней. Уровень воды поднялся выше самых высоких гор на 7 метров. И все живое погибло. Ной в ковчег выдержал долгие испытания. Дождь, ветер и ливни. И все на ковчеге выжили. Сейчас остатки от ковчега лежат на горе Арарат и сходятся с библейскими размерами. Именно где-то на той горе лежит Ноев ковчег. О существовании Ноева ковчега мнения разнятся. Одни считают, что такой факт действительно имел место 4400 лет назад. Другие отрицают библейскую информацию, называя ее красивой библейской сказкой. Но любой ребенок знает, что в сказке всегда есть доля истины. Это была рубрика «Великое морское дело». И я ее ведущий Пономарев Андрей.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня мы вновь обращаемся к нашивкам специальностей скаутов в Карелии. И сегодня я расскажу вам о нашивке «Собака-катастроф». Чтобы в Карелии получить нашивку «Собака-катастроф», понадобится рассказать своим родителям или друзьям о примерах использования собак при спасательных работах, знать, как ухаживать за собакой, то есть режим кормления, как оказывать первую медицинскую помощь для собаки и чему нужно обучать собаку, иметь нашивку «Знаток экстремальных ситуаций», участвовать в программах по альпинизму и зимнему туризму, собрать аптечку и необходимую для спасательных работ амуницию для собаки, участвовать в занятиях вместе со своей собакой в специальной программе не менее 40 часов и отработать поиск на открытой местности лежащего или сидящего человека, подача собакой голоса при обнаружении человека, поиск пострадавших в завалах, выполнение собакой команд «Ко мне», «Рядом», «Ищи», «Голос», «Барьер», «Сидеть», «Лежать». Во время упражнений с собакой по поиску пострадавшего в лесу, снегу, в завале узнай у специалиста о тактике действий при подобных спасательных работах. Стремиться к тому, чтобы твоя собака была доброй к человеку и могла участвовать в поисковых работах вместе с другим спасателем. Выполнять упражнения по нахождению человека вместе с чужой собакой. Быть готовым к участию в спасательных работах. В течение месяца находиться на боевом дежурстве. Ну вот, собственно, и все требования на сдаче этой нашивки. Данная нашивка привлекла меня в первую очередь своим названием, а именно тем, что там присутствует слово «собака», так как собак я очень люблю и сам, возможно, хочу стать кинологом. Ну а это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин. До скорых встреч!
Я православный следопыт.
Сегодня нашему постоянному ведущему Михаилу Мамонову доверили судить соревнования. О том, как он справился с этим ответственным заданием, узнаем по телефону.
Привет, дорогие радиослушатели! В субботу по воскресенье я был на соревнованиях «Малахитовый пояс» по карате. Он проходит лишь один раз в году. Бежит очень много каратистов разного возраста, от 12 до 18 лет. Там еще размерялось по весу, например, по кумите. Это борьба юноши до 76 килограмм. Также у нас там проходили соревнования и по ката. Почти такие же соревнования, но там люди не борются друг с другом, а показывают какие-нибудь техники. Спортсмены приехали со всей России. В первый день я находился в блоке «Б», там были соревнования по ката, и я сдавал на судью третьей категории. Я там сидел практически весь день. Скажу честно, это было очень сложно, ну и скучно. Во второй день, это воскресенье, был секретарем по кумите. Там было намного увлекательней смотреть за боем, но и нужно секретарю всегда быть на чеку, чтобы вовремя остановить время таймера. И правильно показать на табло, у кого какая оценка, замечание. В конце, когда все попрощались, стали объявлять тех, кто сдал на какую категорию. Оказывается, было очень много таких людей. И в их числе я тоже находился. Все-таки сдал я на студию третьей категории по ката. Теперь я должен буду стараться сдать на эту же категорию и по кумите. Человек должен быть сосредоточенный и еще спокойным. Потому что на соревнованиях по кумите, но, повторю, это борьба, там даже выгоняли тренера, потому что он кричал: эти соревнования полезны для моей спортивной жизни. Для вожака то, что также быть спокойным и рассудительным, ну и быть ответственным. И это хороший опыт. Заняться спортом необходимо. Найти и новых друзей, в случае попробовать заработать денежки, типа студии секретаря или помощника. Ну, это уже помогает находиться в форме.
Это был вожак патруля «Орлы» Михаил Мамонов.
Товарищи, точно известно, хотите верьте, хотите нет, что спорт до сих пор повсеместно приносит пользу, а не вред. Считают солидные люди, и можно смело поверить им, что если здоровым не будешь, то будешь, скорее всего, больным.
Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять: будьте здоровы, будьте здоровы, будьте веселим пора.
Вот мое задание, одеть противогаз.
Будьте здоровы, будьте
нам щеки мороз обжигает, а мы смеемся ветрам на зло. Кто радости этой не знает, тому, считай, не повезло. Возьмем, победим, одолеем любую кручу, любой подъем. Чем меньше себя пожалеем, тем больше силы наберем.
Поэтому снова и снова мы вам готовы повторять. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте весны парад. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте весны парад.
В эфире была передача «Дружины. Братство православных святопытов». Свистать всех наверх!
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Святого Праведного Воина Федора Ушакова».
Всего вам доброго!
До новых встреч!
Команда желтых палатку поставила!
Предупреждаю! Костер считается зажженным только когда перегорит красная нитка над костром.
Толкайте огромные штанги, крутите солнце,
кидайте диск.
Одев на себя акваланги, ныряйте, не поднимай брызг. И если пройдя через это, удастся выжить и уцелеть, тогда изменения нету.
Ничем Лёшка, вы не будете болеть.
Поэтому снова и снова мы вам готовы.
Свистать всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!